Сегодня у нас последнее занятие и три темы, и они разного совершенно жанра. Придется нам делать мыслительные усилия, чтобы от одного жанра переходить к другому. Первая тема – иудаизация христианства. Это процесс, который происходит и будет происходить в христианстве. Посмотрим на его современную стадию. Дальше. Отношение к измаильтянам. Это то, что я вам обещал. Это будет на последнем занятии. Вот оно наступило. Не ко всему мусульманскому миру, а к их корню, который отчетливейшим образом обозначен в Священном Писании под именем Измаила. И третье, самое, конечно, такое волнующее, это встреча Авраама и Мелхиседека. Книги Ветхого Завета отдельными выпусками стали выходить в переводе с древнееврейского на русский язык. Эта серия называется «Ветхий Завет. Перевод с древнееврейского». Я покажу. Вот смотрите, как хорошо, красиво. Бытие, притчи, Экклезиаст, книга Иова, Исход, Второзаконие, Мудрости Иисуса, сына Сирахова, немножко иначе называется, Иеремия, Даниил, книга Исфири, книга Исаии, книга Даниила, книга Иезекииля, еще раз Иисус Навин и Судьи, отдельный Иисус Навин. Это богатство настоящее, это плод большого труда ученых, гебраистов. Вот книга Бытия, перевод Селезнева, в редактировании принимали участие Десницкий, Лезов, Маневич, Рожковский, Смагина, Тищенко, Эйделькинд. Хорошая редакционная коллегия, все сделано основательно. Вот, масштабное для культурной жизни нашей страны, для всякого, кто по-русски говорит, мероприятие «Перевод Ветхого Завета на русский язык». Найдем образец, в каком отношении, что послужило образцом вот для этого рода начинаний. Лезу в свою сумочку, достаем образец. Причем знали авторы это или не знали, но вот хорошим образцом была вот такая вот книжечка. «Живая Тора», пятикнижие, Моисея, в переводе на английский язык, Раби Арье Каплана, соответственно, перевод на русский язык. Значит, вот такого рода труды есть. Значит, это очень серьезная книга, очень симпатичная. Кому попадется, почитайте. Искренне написано. Человек очень хорошо знает, чего он хочет и как он пишет, к кому он обращается. Значит, Каплан пишет, большинство предыдущих переводов Торы можно разделить на две категории. Традиционные и современные. Современные переводы более самостоятельны, читабельны. Однако они решительно порывают с еврейскими источниками. И хотя археологические и лингвистические открытия, которые они используют, могут быть очень интересными, но они не имеют отношения к непрерывной еврейской традиции, которая указывает, как понимать и как переводить Тору. Серьезный человек. Как переводить Тору? Что вы думаете, взяли слово, посмотрели в словаре и перевели? Священными книгами так никто не обращается. Вот, в одном из самых важных поучений о переводе Талмуд говорит, замечательно, кстати, говорит, тот, кто переводит стих буквально, неправильно представляет текст. А кто прибавляет что-нибудь от себя, тот осквернитель. А как же тогда переводить? Опираясь на традицию, говорит раввин Арье Каплан. Вот, обращает внимание он на то, что повествование Торы построено как рассказ. И это тоже должен сохранить перевод. В рассказе неуместны тяжелый язык и сложные предложения. Главная цель всегда – ясность и читабельность. Он пишет для живых людей. Он Тору перелагает так, чтобы живые люди, находящиеся в его традиции религиозной, могли все это читать и понимать. Так вот, многое из того, о чем говорил раввин Арье Каплан, осуществили авторы вот этой вот серии. Вот, Ветхий Завет, перевод с древнегреческого. Принципиальная особенность наших переводов, пишет главный редактор, ориентация на современную литературную норму. Мы убеждены, что русский язык способен выразить все стилистические и смысловое многообразие библейского текста, и переводчику нет нужды прибегать к неуклюжим буквализмам, то есть ясным и читабельным хотят сделать эти авторы книги Ветхого Завета. То есть то же самое, что Рави Каплан, только с одним отличием. Рави Каплан сразу указывает, на что он опирается. Он опирается на еврейские источники. Вот. А на что опираются авторы этой серии? Там, где еврейский текст не ясен или явно испорчен, мы стараемся следовать наиболее авторитетным и надежным реконструкциям современной ветхозаветной текстологии. Есть такая наука отдельная и будет существовать до конца мира. Библейская текстология. Нет оригинального текста Ветхого Завета. Поэтому, когда здесь нам пишут, что это перевод древнего оригинала, вот те, кто пишут, они это знают, что нет оригинала Ветхого Завета, есть совокупность библейских текстов на разных языках. Прежде всего на древнееврейском и на древнегреческом. Вот, а там, где, значит, там неясность, там текстология. Вот с таким подходом Каплан никогда бы не согласился, и он в этом совершенно прав. Никакие открытия современной науки не затрагивают основ богословской традиции. И заключает раввин Арье Каплан: «Я адресую свой труд миллионам евреев с молитвой об окончательном избавлении», то есть прихода Мессии. Вот это называется «Честная позиция». Вообще хорошая книжка. Вот. А переводчики серии «Ветхий Завет», вот этой вот, они адресуют свой труд всякому, читающему по-русски, и принципиально умалчивают о том, какому вероучению они принадлежат. Вот. По внешнему виду переводы серии напоминают переводы Рави Каплана. Текст и небольшие примечания в конце. Также здесь текст и примечания. Если хочешь излагать, так сказать, не усложняя форму перевода, какие-то вещи надо объяснять внизу. Ну, вполне допустимо. Вот. Различие в том, что Рави Каплан приобщает читателя к иудейской мудрости, а переводчики этой серии вот, дают примечания от науки, от истории филологии, редко из иудейской или христианской традиции. Вот. Из этой внешней формы видится, что сначала нам дают текст с примечаниями. Вы не представляете, сколько труда вот здесь. Вот. Сначала нам дают текст с примечаниями, а потом нам дадут текст без примечаний. Так вот, да? Текст без примечаний. И это заменит путанный синодальный перевод ветхозаветных книг таким вот ясным и общедоступным, без славянизмов и буквализмов. И воцарится гармония. Богослужение переводится на русский язык, а Ветхий Завет взят целиком из Мосоры. А стиль библейской речи и язык православного богослужения – окончательно уйдут в прошлое. Есть такой в Москве институт, Библейско-богословский институт святого апостола Андрея, вот, который ставит себе целью внедрение русского языка в православном богослужении. В программном документе института я читаю: «К сожалению, следует отметить, что к углубленному изучению Библии и достижениям современной, главным образом, западной библистики в русском православии традиционно относятся подозрительно или с открытым неприятием. Конечно, речь идет о малообразованных священниках и мирянах, но их всегда было большинство, и, увы, активное большинство, пользующееся большим влиянием. Так было в XIX веке, когда с огромным трудом пробивал себе дорогу первый русский перевод Библии. Само чтение Библии на русском языке оказалось кощунственным. Желающим предлагалось изучить мертвый церковнославянский язык и так далее, как не вспомнить. Здесь именно вспомнить современный запрет на переводы церковной службы на понятный верующим язык». Ну вот Селезнев переводит с древнего еврейского языка на русский. И никто его проверить не может. И он так и уверен, что он может переводить так, как хочет. Вот тех, кого он назвал в редакционной коллегии, вот те еще могут его проверить. А так больше никто проверять не будет. Да нет, почему же? Есть люди, которые могут тоже взять и проверить, что он там пишет. Ну вот, например, престарелая Сара услышала, как Господь обещал Аврааму, что у нее родится сын. Сара усомнилась. Вот масорецкий текст. «И рассмеялась Сара внутри себя, сказав, «После того, как я истощилась, будет мне една». Една – это наслаждение, такое же, как райское. Эден – рай, една – наслаждение. То есть для Сары иметь сына – это една, это райское наслаждение. Селезнев переводит. Рассмеялась она про себя и подумала, прошло мое время, утехи кончились. Понимаете, ясно и понятно. Все. А вот здесь вот другой текст, как арабы будут жить с евреями. Текст такой. Это, кстати, текст мы сегодня будем комментировать, я только его упомяну. Говорится об Измаиле. Руки его на всех и руки всех на него. И он поселится пред лицом всех братьей своих. Вот. Селезнев переводит. Он держит перед глазами современный ближневосточный конфликт и переводит, не обвинуясь. Будет жить он в раздоре с братьями своими. И никакого комментария здесь уже как бы и не полагается. Так вот, это значит, что касается вот этой серии. В ней же издана, поскольку я этим отдельно занимался, книга Иова, здесь же, в переводе Десницкого. Десницкий человек, который любит пофилософствовать еще на предмет перевода, книжку написал. Вот, я с интересом прочитал, чем руководствуются эти люди. Иудейская ориентация, которые вот так вот переводят и предлагают нам такие тексты. Так вот, что говорит Десницкий, переводчик книги Иова на русский язык. Библия есть прежде всего текст, который может и должен быть прочитан подобно прочим текстам. Так, подобно прочим текстам, это там Данте, Шекспир, Толстой, есть вообще наука, литература, ведение. Все вот эти вот способы анализа текста применимы вот к анализу Библии. Да, все. Вот берем текст и рассматриваем его как текст. И вот если не знать, вот что стоит за вот этим подходом, то можно сказать, ну а почему бы нет? Что, разве Библия это не текст? Вот. А причем тут оправдание большое идет? Это же ради цели миссионерской работы. Вот. Десницкий и его коллеги, а их много, они все хорошо учились. Вот, они трудятся ради воображаемой фигуры, которую они называют современный человек или рядовой читатель. То есть, это человек не церковный, не верующий, не имеющий никакого опыта в чтении не только ветхозаветных, но и новозаветных книг, и вообще неизвестно, что читавший этот человек, рядовой читатель. Это какой-то общий человек, беспамятный, без опыта, предков, без языка, без родного пепелища. Вот такой вот рядовой читатель, для него все это вот делается перевод. Вот, то есть перевод Библии, вот так они прямо признаются, должен сначала проникнуть как нечто художественное и привлекательное. Он должен привлечь внимание читателя своей красотой художественной, передать не только букву текста и не только его дух. И не букву, и не дух, а что? А красоту, а душу его. Замечательно. Так, значит, то, что делает Десницкий и эта команда, это называется межконфессиональный перевод, который не смутит, это я цитирую, представителей ни одной из основных христианских конфессий. Надо Библию так перевести, чтобы иудеи, мусульманин и христианин читали ее без запинки, а с большим удовольствием и даже легкостью. Можно выше подняться. Десницкий это делает. Мусульмане, христиане, иудеи, мы все собратья по Аврааму. Чтобы научиться жить в мире, мы должны лучше понимать друг друга. Вопрос. А считал Христос иудеев детьми Авраама? Вот считал он всех иудеев детьми Авраама, как вы помните? Нет. Вот ему что не могли простить? Нет, что он не считал их детьми Авраама. А апостол Павел считал их детьми Авраама? Всех иудеев тоже нет. Не считал. Вот. Поэтому я так думаю, что для того, чтобы жить в мире, не обязательно брататься в вере. Чем каждый из нас, чем лучше будет знать свою веру, тем ближе мы будем к межконфессиональному миру. А межконфессиональный перевод абсолютно невозможен. То есть вот этой за невинной установкой, ориентацией на современную литературную норму, стоит богословская позиция. Ни иудаизма, ни христианства, только текст. Так, такая-то интересная вещь. Значит, Священное Писание Ветхого Завета, что можно обойтись вообще без вопросов. Вот Иисус из Назарета, он Мессия? Нельзя ставить так вопрос. Хорошо, он Бог? Иов невинным страданием указывает на Мессию или нет? Иов правее своих обвинителей или нет? Богословская позиция ни иудаизма, ни христианства – это позиция не христианская. А какая? Вот есть позиция ни иудаизма, ни христианства. И казалось бы, что это позиция нейтральная, межконфессиональная, ничего подобного. Это позиция в чистом виде иудейская. Вот. С этой точки зрения, я позволю себе, конечно, дерзкое замечание, но вы знаете, мне кажется, что детская Библия, вот в отношении к этой книжке, имеет одно преимущество. Да, нам пересказывают Библию как для детей, сюжеты пересказывают, и картинки будут. Но, понимаете, нам не будут говорить, что это перевод. Вот детская Библия – это не перевод, это пересказ для детской аудитории. Все честно, пересказ, картинки, читаем детям. Но когда нам дают пересказ, часто очень далеко отстоящий от оригинала, и утверждают, что это перевод, да еще перевод подлинника, то это введение в заблуждение. Вот. Ну и что касается реформы. Значит, реформы языка богослужения, Десницкий умеренный. Но очень умеренный по взглядам, но очень активный в продвижении ее сторонник. Некоторые молитвы, например, «Отче наш» и «Херувимская», можно оставить, как есть. Остальное перевести. Сочетание русского и славянского языков в рамках одного богослужения не будет звучать нелепо. Переводить богослужебные тексты нужно прямо сейчас, не дожидаясь указаний сверху. Это их стиль. Они действуют явочным порядком. Понимаете? С вами уже не советуются. Вам сначала представляют некую либеральную модель мира, некое чувство свободы. Вы расслабились, вам говорят, а мы уже это сделали, посмотрите. И вот у нас уже все это готово. Прямо сейчас, не дожидаясь никаких указаний. Даже если переводы не будут в ближайшем будущем употребляться за богослужением, они пригодятся для учебной литературы. Вот так. Значит, если не будем, значит, в церкви это практиковать, то можем детям раздать, чтобы они учились по этим книжкам. Дальше посмотрим вот еще такую книжечку. Не пугайтесь. Но это вот. Это введение Ветхий Завет, Пятикнижие Моисеева, три тома в одной обложке. Вот, Щедровицкий. Вот, он 8 томов издаст. Введение Ветхий Завет. Это не перевод. Это толкование. Вот, введение Ветхий Завет. И, кстати, это самое, сказать вам вот и не совру, издание третье, стереотипное. То есть идет эта книжечка, хорошо. Вот, идет она хорошо очень. Вот, значит, где он ее ведет? Щедровицкий читает курсы по библеистике в Московском государственном университете на филологическом факультете, в Московской пресвитерианской духовной академии, в Московской высшей православной христианской школе и в Российском православном университете святого апостола Иоанна Богослова, где он заведует кафедрой библеистики. Щедровицкий сейчас вот ДВ, ну не тот Щедровицкий. Не тот, который методолог, нет, не тот. Сейчас я, вот здесь, может, написано. Дмитрий Владимирович этот. Вот, библеистики. Опора прежде всего на текст самого Священного Писания. Живость и доступность изложения. Уважение к различным религиозным направлениям. Все это в совокупности привлекает всякое такое вот живое участие аудитории. Посмотрим, что за подход, значит, у Щедровицкого. Значит, сам он объявляет себя христианином и преподает, как видите, ну, за исключением МГУ, он преподает в христианских разных, ну, христианских школах, две из них объявляют себя православными. Вот опыт показывает, что когда автор, много работающий с еврейскими текстами, заявляет, что он христианин, вот не следует сразу этому верить. Потому что в культуре иудаизма есть способность делать прививки к христианскому вероучению и создавать микстуры из разных традиций. И не стал бы я ничего этого разбирать, если бы Щедровицкий тысячами и тысячами экземпляров не наполнял наши вузы и наши учебные программы. Вот, что главное для Щедровицкого в христианстве? Не Иисус Христос, потому что Христос мешает единству религий. Главное для него монотеизм. Иудаизм, христианство, ислам – это один и тот же монотеизм, тот, что был открыт среди одного лишь народа израильского. Имя единого Бога по Щедровицкому одно и то же у иудеев и у христиан. Ну, не буду я вас утомлять цитатами, но просто, ну, простите, ну, вот из азбуки вот надо вот спросить, вот, ни иудаизм, ни ислам не признают, что Христос Бог. И иудаизм не признает даже, что Иисус был пророком. Вот. Как можно сказать, что тот же самый монотеизм исповедуют христиане, мусульмане, иудеи? Вот как преподаватель христианских школ, университетов и академий проходит мимо слов Христа? Отца не знает никто, кроме сына. И кому сын хочет открыть? Кто не чтит отца, тот не чтит. А кто не чтит сына, тот не чтит и отца, пославшего его. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. То есть то, что производит Щедровицкий, это, строго говоря, отрицание христианского вероучения. И твердо можно сказать, лично о Щедровицком, что когда нам вот такое говорят о монотеизме вообще, то такое говорит иудей. Вот трудно представить, что преподаватель христианских школ иудей. Трудно. Вот один раз нужно сделать над собой усилие и отрешиться от трудностей подобного рода. Отдельно о книге Иова скажу. Большой интерес она привлекла. Многие сейчас к ней приступали. А мне-то надо знакомиться. Кто что об этой книге говорит. И у меня есть один подход. Что автор думает о сатане. Вот принимает он, что сатан это все-таки вот тот самый. Или это некий мифический персонаж. Или это, так сказать, литературный персонаж. Или это дань традиции. Понимаете, тут по-разному ведь ученые выходят из положения. Ну, не хотят они признавать, что это вот духовно-тварное существо, восставшее на Бога. Смотрю сразу, кто сатан в понимании Щедровицкого. Вот, сейчас скажу. Он порученец. От Бога. Подотчетный Богу. Ходит, рассматривает и потом докладывает. ни в коем случае не восстает против Всевышнего и не замышляет ничего не спровергнуть. Бог дает ему очередное задание, и Бог как бы, вот не поверите, вот цитата, подстрекая к последующим действиям, говорит, обратил ли ты внимание, на раба моего Иова. То есть, если Бог подстрекает искусителя, знаете, где Бог и где дьявол? Не является ли Бог источником зла? Любимая тема в иудаизме. Это у нас как-то раз, и от нас как от стенки горох. Что Бог не есть источник никакого зла. Как будто вот мы родились с этим убеждением. А другие люди, между прочим, серьезно размышляют над этим вопросом. Не является ли Бог источником зла? И действительно, вот Щедровицкий говорит, Бог простер руку, и его рукой оказался, Божьей рукой оказался в данном случае сам злой дух. И Всевышний повелевает дьяволом, как своею рукою. Это цитата, страница 27. Прологи. Сатан просил у Бога, пошли, вот перевод с еврейского, пошли руку твою, говорит сатана Богу, пошли руку твою и коснись костей его и плоти его. Тогда сказал Яхве сатану, вот он в руке твоей, только душу его сохрани. Ну, а здесь сам злой дух является рукой Божией. Из какой традиции исходит Щедровицкий? Вот чем больше он издает книжек, а их покупают, расходятся, и они, извините, вот просто поедаются, ну, без всякого размышления религиозного, тем больше он откровенен, Щедровицкий. Вот из какой традиции он исходит? Смотрите, древнееврейское слово «ха-сатан» имеет числовое значение 364. Из этого древние мудрецы выявили следующее. Злой дух имеет власть испытывать человека в течение 364 дней солнечного года. Значит, есть какой-то один день, в который сатана лишен такой власти. Какой же день имеется в виду? Одни мудрецы утверждали, что это Йом-Кипур. Ну, это день очищения, в который кающемуся человеку прощаются грехи. Вот именно такой день и переживал Иов. Он противостал злому духу. Ну, смысла вообще-то, строго говоря, никакого нет. Разве именно в тот день, когда сатана лишен власти, Иов остался Богу верен, сатана у него имущество так медленно все отнял, потом детей убил, потом его собственное тело поразил такой болезнью, что до сих пор никто не знает, что это такое. Условно называют проказой. Условно. Страшным каким-то заболеванием. Вот лишен был, да, сатана власти над Иовом. Уж Иов ли не был искушен? И вот сатан по Щедровицкому работает в паре с Господом Богом. По преданию, пишет Щедровицкий, издревле, дьявол, сатан, простите, сатан по преданию, опять, предание, издревле утверждал, что творить человека на земле не следовало бы, что человек падет и не встанет, и напрасно, мол, Бог его создал. Вот оппонент Бога, дьявол, сострадающий человеку, дьявол, знающий, что человек своей свободы не выдержит, что он впадет в грех, начнет умирать, а дьяволу жалко было человека, и он говорил Богу, не надо бы вообще людей создавать. Вот, это вот то самое предание старцев, о котором написано в Новом Завете, потому что в данном случае предание, которое приводит исследователь, отменяет важное положение библейского мировоззрения. В книге «Премудрости» написано «Завистью дьявола смерть вошла в мир». Вот, хорошо, кто такой Бехемот и Левиафан? Вот, это в книге Иова изображение сатаны под именами Бехемот и Левиафан. Ну, кто-то говорил, что крокодил, а кто-то, что это бегемот. Вот, а Щедровицкий говорит динозавры. Но Щедровицкому нужно Бога оправдать. А для этого, вот смотрите, вот эта логика иудаизма, она железная. Если ему нужно Бога оправдать, то Иова нужно в чем-то обвинить. В чем же нужно обвинить Иова? Иов, первые его слова после того, как казнь его постигла. Иов проклял день свой и сказал: «Погибнет день, в который я родился». Да, говорит Щедровицкий, по астрологическим законам существуют дни счастливые и несчастливые. И вот в такой день Иов родился, несчастливый. И день этот свой проклинает. А Бог не виноват. Вот, нет, даже круче. К Богу не может быть никаких претензий. Во всем виноват день, несчастный, в который родился Иов. Речь идет о концепции Бога трансцендентного, настолько удаленного от вещественного мира, что последний мир этот управляется своим от века данным законом. А вот это уже хорошо. Вот что для иудея удобно. Чтобы Бог был так далеко-далеко, трансцендентно, а мир управлялся своим от века данным законом. Вот это в иудаизме надо ценить, как они видеть, как они все это воспринимают. Если закон есть, то Бог уже как бы и ни при чем. Нельзя допустить, что Иов невинно страдает. Необходимо доказать, что Иов страдает по какой-то вине. Вот. Но для этого приходится Щедровицкому прибегнуть уже к позднеиудейскому, каббалистическому учению. Он это делает без колебаний. Господь спросил Иова: «Отворялись ли для тебя врата смерти?» То есть Бог спрашивает Иова: «А ты жил уже на земле?» Да, Иов жил уже не однажды. Всегда ли Иов был праведником? В этой жизни да, он праведник, а в иной? Что же дало искусителю сатане очернить Иова в глазах Господних? Очевидно, что-то в прежнем существовании Иова послужило таким основанием. То есть в прежнем своих воплощениях Иов был великий, великий грешник. За правдой пришел дьявол к Богу. Сатан – это правдоискатель и судебный пристав. И Бог обязан сдать Иова. Чего не попишешь. Закон суров, но это закон. Вот так иудей читает книгу Иова. Вот, Господь сказал Иову: где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее и знаешь стези к дому ее. Сказал же ведь Иисус, смотрите, его рассуждение: не выйдешь оттуда, то есть из своих посмертных мучений, пока не отдашь до последнего кадранта. То есть Иов знал место тьмы и пребывал в аде. За что? Что он сделал? А Иов дошел до границ тьмы, он знал стези к дому ее, то есть многократно входил в общение с силами тьмы. То есть Иов был сатанистом в прежних своих воплощениях. То есть Иов – величайший грешник Ветхого Завета в прежних воплощениях. А сатан справедлив, а Бог должен сдать грешника. Вот так оно все и было. И восторжествовала справедливость, как понимает ее иудей. В чем здесь дело? Невинного страдания быть не может. Вот чем так вот Христос для иудейского менталитета неприятен? Невинно пострадал, но не может такого быть. Разве такого Мессию ждет на планете иудей? И постоянные цитаты на Новый Завет. «Каким судом судите, таким будете судимы. Какую меру и меряете, такой и вам будут мерить». Из приведенных слов, говорит Щедровицкий, следует, что содеянные во времени преступления не могут караться вечной мукой. Тогда ведь принцип «мера за меру» был бы нарушен. А когда Христос сказал народу: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля», то это относится не к народу, который ведь Авеля не убивал, а именно к Каину, перевоплощенному. То есть среди слушавших Иисуса был и дух Каина в новом обличье. Вот что больше всего смущает в работах Щедровицкого, то, что они разбиты на лекции. И эти лекции — это не литературный прием, это учебные занятия, и не в иудейских, а в христианских школах, и не по предмету иудейское толкование Ветхого Завета, а по курсу Ветхий Завет. Ну, в принципе, я на этом и закончу, книжки сейчас спрячу эти. Ну, вот как вы думаете, что меня больше всего обижает? Когда я вижу вот эту вот продукцию. Вот за что-то мне вот обидно. Не за то, что они богаче. Знаете, за то, что они организованнее. А ведь сейчас практически нет никого, кто сознанием дела, сознанием того же еврейского языка, мог на каждой страничке, вот на любую открыть, сказать: а я вот проверю, что у вас здесь написано. Понимаете? Вот мы совершенно упустили ту сторону, которая была очень сильна в первые века нашей эры. Нужно отчетливо знать, иудаизм всегда будет рядом с христианством. Иудейские центры под видом православных приходов будут существовать на территории епархии. И будут они существовать таким образом, что ни один правящий иерей, архиерей, их не тронет. Почему? Потому что у них есть некоторая обеспеченная защита. У них есть и связи, и финансы, и ни один человек не захочет себе болячку на свою голову. Я так отслеживаю постепенно, в каких епархиях это есть. И там, где у меня сведения мои достаточно полны, я говорю, да почти что в каждой. Вот это называется процесс иудаизации христианства. Слава Богу, вот с этой тяжелой, неприятной темой я закончил. И сейчас мы поговорим, наконец, о Священном Писании.
И никакого противодействия не идет?
Нету. Некому.
Класс. Я угоду, я не могу.
Даже так, да? Он уже издал, да?
Он уже издал, но уже 10 лет.
Ну вот, говорит человек, практикующий. Замечательно. Ну вот была школа в Москве, 15 лет она существовала, где мы хотели подготовить людей, причем учить их надо с первого класса, чтобы они могли вот так вот разговаривать, как я сейчас разговариваю, вот с этими авторами, которые для меня даже, ну как сказать, они для меня даже не оппоненты, потому что они слишком несерьезно относятся к своему предмету, слишком легкомысленно. Вот эта вот школа была уничтожена целенаправленно. Все. Значит, процесс иудаизации христианства будет происходить. Если вы слышали лекции по Каину, то вы знаете, что... Ну, что еще сбивает? Часто, когда вот возникает эта тема иудаизации и так далее, сразу начинают приводить факты, персоналии. А вот там тот сказал, а вот там тот делает. Вот там тот сказал и тот делает. Это все вторично. Это было и будет всегда. Под тем ли именем, под другим именем. Им жизни нет без того, чтобы внедряться в нашу сферу. Вот, ну, нам трудно это представить, потому что мы без них можем прожить. Понимаете? А вот они без нас не могут. Ну, просто даже вот обидно, что они так уже расхристались. Вот так уже просто, просто по-хулигански уже себя ведут. В полной уверенности, что, в общем, мы быдло, серая темная масса, который не умеет еврейского языка-то выучить. Ну вот так, все, хватит с этим. Надоели. Так. Значит, после того, как Авраам прошел какое-то необыкновенное мистическое испытание своей жизни, это завет рассеченных жертв, после того, как он был ввержен в исступление, когда ему дано было пророчество о четырех родах и о четвертом, что придет Спаситель, после такой мистики, я думаю, когда читал первый раз, думаю, что сейчас будет? Вот после вот этих вот, когда, ну, понимаете, если он был ввержен в исступление, это значит, что если бы он находился, Авраам, в нормальном состоянии, он бы не пережил того откровения, которое ему было. То есть вот что ему все это все было показано. Вот что будет сейчас? А что будет сейчас? У жены терпение кончилось. Это оказалось серьезной проблемой. Авраам должен был явить, пусть он многие-многие качества своей веры явил, он должен был проявить особое качество веры, которое называется верность пастыря. Вот, вот это, этой верой должны обладать те, значит, кто являются священниками, те, кому дано водить народ. Вот Сара возмутилась, говорит, я тебе дам Агарь, значит, египтянку. Вот. Ну, говоришь и говори. Авраам ничего не ответил, ничего не сделал. Прошло какое-то время. Так она ему все-таки дала эту Агарь, египтянку, в жену. Это значило, что, значит, рожденные дети будут законными детьми, войдут в эту семью, они будут законными детьми Авраама. Вот, и дальше что происходило? «И увидела Сара, что умалена в чести госпожа в глазах ее». Не буду углубляться, здесь два разных толкования. Так, еврейский текст больше, значит, склоняется к тому, что Агарь как бы начала презирать свою госпожу, дескать, я беременна, а ты нет. Вот. Греческий текст, скорее всего, говорит о том, что независимо от поведения Агари, сам факт, видимый для всех, факт ее беременности, уже унизил, Сару и сказала Сара Аврааму: «Хамас мой от тебя». Нет, не тот Хамас. Потому что тот Хамас – это аббревиатура. Вот. «Хамас мой от тебя» – это тоже, знаете, какое словечко? Это вообще такая несправедливость, которая сопряжена с грубым насилием и разбоем. Вот перед потопом исполнилась вся земля Хамасом. Вот. И когда уже Сара, представляете, как она обиделась за всю ситуацию. Сама все сделала с этой Агарью. А как вышло дело, как пошло, значит, эти условия. «Хамас мой от тебя! Я дала рабу мою на лоно твое, она же увидела, что в чреве имеет. Я была умолена в чести пред нею, суди Бог между мною и тобою». О как! И вот Авраам должен проявить себя как пастырь в этой ситуации. Вот сами взволновались, сами бучу эту затеяли, а теперь именем Божьим к нему же и приступают. Вот всякий практикующий священник знает, что сплошь и рядом такое бывает. Причем Авраам, одна любимая жена, другая мать будущего ребенка. Значит, Авраам не мог не испытывать сострадания ни к той, ни к другой. Обе в жестоком конфликте. Опять безвыходное положение. Это то, через что Авраам все время проходил. Нельзя принять сторону Сары. Нельзя принять сторону Агари. И нейтралитет невозможен. Уклониться от решения тоже нельзя. И то, что в сфере, скажем, политики или административного управления промедление смерти подобно, вот, как нерешительность, как безответственность, вот, то в устроении семейной церковной жизни может очень пригодиться. Оказывается, главное искусство пастыря – это дать действовать Богу. Вот нельзя стать ни на ту, ни на другую сторону. Нейтралитет невозможен, и сделать ничего нельзя. Значит, надо очень четко себе поставить вот такую рамку. Дать, за все искусство пастыря, дать действовать место Богу. Именно так нужно понимать решение Авраама. «И сказал Авраам Саре: вот раба твоя в руках твоих, обращайся с ней, как тебе угодно будет. И смиряла ее Сара, и та побежала от лица ее». Еврейский текст «как тебе угодно будет», еврейский текст посильнее. «Обращайся с ней, как хорошо в глазах твоих». Это было мощное предостережение, что ты ведешь себя нехорошо. Вот. Но Сара ничего не слушает. «Смиряла ее Сара». В греческом тексте «озлобляла». Ну, «смиряла» вообще имеет значение «угнетать». Ну, прижала она ее как следует. «Смиряла», «угнетала». Ее Сара, и побежала та от лица ее. Вот. И чуть отошла грешная Агарь от грешной Сары, тут и явилась милость Божья. Тут и явилось, что все правильно Авраам сделал. Не увлекся, не поддался чувствам, а человек дал действовать Богу. И вот теперь с интересом можно наблюдать, как действует тот, кто в Новом Завете называет себя пастырь. Сейчас мы будем иметь несколько примеров, блистательных совершенно, примеров божественной педагогики. Значит, чуть-чуть отошла грешная Агарь от грешной Сары. И обрел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на пути к Суру. Сур – это на Синайском полуострове, путь в Египет она бежит, Агарь. Вот, у источника воды, то есть она не страдает от жажды, не гибнет. Будет время, когда она будет гибнуть с Измаилом, тому будет, тот будет уже отроком. Это не тот случай, Измаил сейчас в чреве. Вот, ангел Господень, Малах Яхве, значит, ангел Малах – это вестник-посланец. Это может быть духовно-тварное существо, то есть ангел. Но в контексте мы увидим, Агаре было богоявление. То есть ветхозаветная форма личного откровения Сына Божьего. В виде ангела Господь явился Агаре. То есть ангел Господень, как пастырь, обрел заблудшую овцу. В нужный момент он начал с ней говорить. Она достаточно далеко ушла от Сары, и она уже могла вразумиться. То есть между ней и Сарой жестокий конфликт, но вот уже расстояние, как бы чувство гасит. Вот, и в этот момент ангел предстает и говорит, и трижды ее вразумляет. И сказал ей ангел Господень: Агарь, раба Сары, откуда приходишь и куда идешь? Ну, во-первых, Бог называет человека по имени. Если помните, это редко бывает. Он назвал Агарь по имени. Ну, кстати, чтобы она не думала, что он человек. То есть он как бы представил себя ей, что он все-таки иное существо. Он знает ее имя. Затем Господь приводит ей на память ее собственное состояние. Ее состояние в том... Да, она жена Авраама. Но все-таки в доме она служанка. Ее положение таково. И в-третьих, ангел не осуждает ни Агари, ни Сары. Это святой Филарет Московский заметил. Он просто спрашивает, откуда и куда. Откуда ты идешь? Из семьи праведника с его ребенком под сердцем. Да? Камо грядеши. Те самые вот слова. Куда идешь? Куда идешь? В Египет ты идешь. И вот когда апостол Петр, помните, бежал из Рима от гонения, ему явился Христос с этими словами: «Кама грядеши, грядеши, куда идешь?» И вполне, может быть, эту встречу напомнил Петру Господь. «Куда идешь?» Вот. И Агарь сейчас должна ответить. Это самый решительный момент в жизни Агари. И, соответственно, всех агарян. Агарян, то есть измаильтян. И сказала: от лица Сары, госпожи моей, я убегаю. Итак, Агарь вспомнила свое положение, что Сара ей госпожа. Не сказала, что Сара ее озлобила или угнетала, или смиряла. Что, кстати, было бы правдой. Только себя саму она обвиняла в бегстве. Пишет Златоуст. Вот Агарь проявила качество, которое называется смирение. Это, оказывается, редкое качество. Смирение. Смирение немедленно отмечается Богом. Судя по этой истории и по книге Бытия. Смирение отмечается Богом. Такова божественная педагогика. Пастырь обрел заблудшую овцу, и как трижды Господь вразумлял Агарь, помните, Агарь, раба Сары, откуда приходишь, куда идешь, это трижды вразумлял, так он трижды начинает теперь говорить к ней, и к этим его словам нужно отнестись с величайшим вниманием, потому что он говорит к матери Измаила, родоначальника многих племен. Вот, на это надо обратить внимание. Вопрос на эту тему был. Вот в книге «Бытия» есть несколько главных богословских разделов. Первый – это антропология. Он включает в себя сотворение мира, жизнь в раю и грехопадение. Это учение о человеке. Второе – это учение о церкви. От Каина до Вавилона включительно. Третье – учение о спасении. Это вся жизнь Авраама. Заканчивается учение о спасении, сотериология, заканчивается погребением Авраама. Это 25 глав, ровно половина книги «Бытия». Вторая половина книги «Бытия», 25 глав, это другой крупный раздел книги, называется он «Историософия». «Историософия» – это учение о спасении в жизни народов. Или что то же самое, это учение о их смысле жизни в истории. То есть «Историософия» – это развернутая в истории сотериология. Все племена земли будут испытаны относительно того, примут они Христа или нет. Но прежде всего будут испытаны те, которые от Авраама по плоти. Это израильтяне и измаильтяне. Вот. И когда вы прочтете о погребении Авраама, следующий раздел будет называться «Толдот Измаила, сына Агари». И вот сейчас о характере измаильтян. Ну, я упрощу, так сказать, чтобы вам было понятно, о характере арабских этносов. Вот, мы узнаем из того, что сказал ангел Господень Агари. Троекратное обращение, оно начинается с одной и той же формулы. «И сказал ей ангел Господень, возвратись к госпоже своей и смирись под руками ее. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу семя твое». Обороты внутреннего содержания, помните? То есть огромным будет множество потомков Измаила. «Умножу семя твое, и неисчислимо будет по множеству». И сказал ей ангел Господень, вот ты в чреве имеешь, и родишь сына, и назовешь имя ему Измаил, ибо услышал Шама, Яхве, смирение твое. Вот, потомки Авраама по плоти разделятся на две ветви, Измаил и Исаак. Ишмаэл значит слышит Бог. Что слышит Бог? Судя по этой истории, которую мы с вами сейчас читаем, что слышит Бог? Ну? Смирение, совершенно верно. Вот, когда Сара угнетала Агарь, то в этом могло быть злое чувство, но независимо от чувств Сары, она Агарь смиряла. Она, глагол «она» еврейский. Ангел говорит Агаре, чтобы она вернулась в это состояние. Смирись. Тот же глагол «она». Поскольку Агарь засвидетельствовала, что она способна к этому, сказала я, госпожа Сары, ни в чем ее не стал обвинять, ангел говорит, что Господь услышал ее смирение. Смирение по-еврейски «они». Вот это еврейское «они» в этом контексте иногда понимают как страдание или как беда. «Услышал Бог страдание твое, услышал Бог беду твою». Ну, конечно, без страдания нет смирения, но это, конечно, совершенно другое. «Они» – это такое страдание, которое слышит Бог. Вот есть страдание, которое слышит Бог. Оно называется смирение. Вот. Эта мысль неоднократно звучит в книге «Бытия». Вот так Бог услышал смирение Агари, как мы сейчас читаем. Бог увидел смирение Лии, 29 глава. Бог видел смирение Иакова, 31 глава. Бог в земле смирения благословил Иосифа, 41 глава книги «Бытия». То есть смирение – это страдание, которое слышит Бог. И это смирение запечатлелось в имени Ишмаэль, Измаиль. Те, кто прошел через смирение, кроткие, наследуют землю. Когда ангел говорит Агаре, умножая, умножу семя твое, то нужно понимать, что мать Измаила обладала глубокой кротостью, была способна к смирению, и от нее, по смирению, которое заключалась она в ней, родится сын, от которого произойдут многие-многие народы. Умножая, умножу семя твое. Аврааму только после последних испытаний веры будет сказано, умножая, умножу семя твое. Вот эта формула к Аврааму применится только в 22 главе книги Бытия. Вот, различие между измаильтянами и израильтянами понятно, потому что народ Израиля понесет себе церковь, поэтому Аврааму о потомстве Исаака сказано, умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные. Вот, а потомство Измаила будет неисчислимо от множества и ничего, кроме земли, для обитания этого великого множества сынов Авраама. Здесь не обещано. Все равно войти в небесную церковь можно только через Христа Мессию. Итак, характер матери Измаила и значение имени Измаил говорят о смирении. И эту странность надо зафиксировать, потому что кто представляет историю и характер измаильтян, который ассоциируют с племенами Аравии или с арабами, может сразу согласиться с тем, что они селятся пространно, и вообще в истории посажены они очень крепко. Вот, но что они смиренные, кроткие арабы, вот так, так сходу признать невозможно и не нужно так представлять. Соглашаться не нужно, что они смиренные, наоборот, они неусмиряемые. Это характеристическая черта для этноса. И о ней говорит дальше ангел Господень об Измаиле. Он будет... Пере-Адам. Пере-Адам – это дикий осел-человек. Человек, как дикий осел, анагр. Анагр-человек. Вот, дикий осел встречается в разных значениях Священного Писания. В книге Иова он встречается и подробно описан как очень возвышенный образ абсолютной независимости и духовной свободы. То есть его никак нельзя использовать и приручить. Вот. Вот люди, которые как дикий осел, вот если они вот такое-то имеют качество от рождения, они живут там, где никто другой жить не может и не хочет. Вот бедуины там живут, где никто жить не может и не хочет, а им нравится. Он будет человек, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него. Понятно, набеги кочевников, аравийские пустыни, все это понятно в древности, средние века, туда-сюда. В современном контексте, если представить арабские племена, что это такое? Вот у потомков Исаака, у израильтян, у них была всемирная миссия. Также у потомков Измаила, их будет 12 народов, им тоже суждена своя роль во всемирной истории. Измаил, руки его на всех – и руки всех на него. Вот так. То есть измаильтяне способны к борьбе, если не со всем миром, то на все стороны света. Что и точности подтверждается на сегодняшний день. По-моему, они только с китайцами не воюют. Со всеми остальными готовы. И даже паузы не будет. Понимаете? Такова их природа. Далее. Измаильтяне, они, значит, вот арабы, всегдашние соседи евреев. И вот потомки двух сыновей Авраама, Измаила и Исаака, арабы и евреи, они не смешиваются между собой, каждый ветвь содержит свой образ жизни. Что у них есть? Они прекрасно друг друга понимают. Вот я два раза был в Израиле, и я обращал внимание, что арабы и евреи понимают друг друга очень хорошо. У них какое-то глубинное понимание всех ухищрений, всего коварства, вот, и всяких оттенков позиции своих соседей и родственников, братьев. Руки его на всех, и руки всех на него, и он поселится пред лицом всех братьей своих. Ну, пред лицом братьей это прежде всего идумияне, потомки Исава, и потомки Иакова, израильтяне. Вот, над этим, значит, что Измаил поселится Алпене, всех братьей своих, существует большая литература. Что такое Алпене? Буквально пред лицом. Вот, ну не буду я входить в эту экзегезу. Главное, что отношение измаильтян и сынов Израиля, это отношение самого близкого соседства пред лицом. Измаильтяне не смешиваются с братьями. И между ними возможны разного рода отношения, не всегда добрые. Так вот, Господь сказал Агаре вот такие слова о ее сыне. Он укрепляет Агарь на некоторое духовное усилие. Агарь должна вернуться. Вернуться к Саре, вернуться в конфликт. Вернуться вот в эту горячечную обстановку. По силам. Способна она или не способна? Ангел говорит, способна к смирению. И Господь дал ей имя неродившемуся сыну. Вот ради сына она точно потерпит. Сделает все, на что способна. Сама по себе было бы под вопросом. А вот ради сына точно сделает. Опять-таки, смотрите, божественная педагогика. Итак, на Измаила лег знак, которым будут отмечены его потомки. Смирение. И вот чтобы мы не думали, что смирение есть слабость, ангел предвозвестил, что это будет смирение неусмиряемого, это будет кротость неукротимого. Вот чтобы это представить, надо подниматься выше психологического правдоподобия. Вот Священное Писание иногда просто как катапульта выбрасывает нас за пределы всякого нашего психологического опыта. Мы должны входить в сферу, где наши психологические переживания не имеют силы, где ассоциации не работают. Вот это несчетное множество, которое есть народы, отмеченные именем Измаил. Что для них это сочетание смирения и неукротимости? Вопрос, сумели они этот свой дар, непонятный, кстати, воспринять? Усвоили они его? Сохранили они его или нет? И как это вообще совместить? Так вот, вопрос этот принадлежит... Или можно так вот иначе поставить. Вот на сегодняшний день потомки Измаила отвечают ли имени Ишмаэл, слышит Бог смирение, и отвечают ли они свои характеристики, анагр, человек. Вот как совместить эти две позиции? Вопрос этот принадлежит вот как раз историософии. Самая тонкая богословская дисциплина. То есть человек, искусившийся в антропологии, в экклесиологии, в сатириологии, прожившим несколько раз, прошедший туда и назад, многие сложные куски вот этих дисциплин библейских, может постепенно, очень осторожно прикасаться к проблемам историософским. Почему? Потому что историософия – это все-таки погружение в историю. А когда мы смотрим в историю, мы наблюдаем многообразие исторического материала, такое многообразие, что надробится до бесконечности. Вот за кого я спокоен, это за наших ученых-историков. Тем для диссертаций им точно хватит до конца времен. Потому что столько деталей исторического процесса, что потеряться там очень просто. И теряются там историки. Потому что никто их не учит историософии. Нет даже маленького курса на факультете истории, ну хотя бы там, не знаю, ну полсеместрика почитать им. Историософия, есть вот такой же подход, чтобы вы не завалились, не закопались, не зашились в том материале, который на вас валится. Так вот, библейский взгляд на историю, он какой? Он сотериологический, то есть он связан с учением о спасении. То есть то, что рассматривается, вот библейский взгляд на историю, то, что рассматривается, есть нечто неделимое. Вот все дробится до бесконечности. Все детали, 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 детали. Но есть что-то неделимое, как атом. Вот что такое атом в истории этой личности. Вот то, что неделимо как личность человека, это то, что подлежит спасению или погибели. Вот священная история потому священная, что она не теряет человека. И в жизни народа священная история видит личность. И народ можно увидеть как личность. Вот я вас к этому призывал несколько раз. Я говорил, что этот взгляд очень трудный. Вот. Но сейчас я снова повторяю эту мысль, что можно относиться к народу, что это совокупность индивидов, когда у каждого свой собственный интерес. А можно понимать, что у народа есть своя история, как у соборной личности. И что когда народ постигает страдания, то будут страдать невинные. Помните, мы говорили? Все-таки народ есть субъект истории. Библия так смотрит на историю. Вот грешник так не хочет смотреть на историю. Он смотрит на себя, как на субъект. Он смотрит на свой собственный интерес, на свою собственность, на свои права. Ну, в лучшем случае, на свою семью. И на свои жилищные условия. Понимаете? А вот посмотреть, что он живет в народе, разделяет судьбу народа, вот, это уже немножко больно, потому что это уже ранит эго человека, потому что он, наконец, должен признать страшную вещь, что, может быть, за его грехи пострадают невинные, да его собственные внуки, может быть, кого он любит, может быть, больше всего на свете. Если история в истории, если народ есть субъект, то невинные будут страдать. И нужно остерегаться от греха именно потому, зная, что когда ты согрешаешь, то, что ты творишь, это все отзовется на тех, кто невиновен. Вот можно увидеть народ как личность. Это непросто, это даже очень трудно. Потому что если, скажем, по-библейски говорить о личности родоначальника, то нет простого перехода от личности родоначальника к биографии народа. Вот переноса нет, а связь есть. Вот как она устанавливается, эта связь между Измаилом и арабами? Связь есть, вот как она устанавливается? Священное Писание показывает, чтобы мы каждый раз понимали, что через Писание нужно смотреть в историю. Вот это уже искусство, вот это самое высокое и тонкое из богословских искусств. Богословское зрение современности. Вот мне бывает очень интересно разговаривать с теми людьми, которые обладают богословским зрением современности. Потому что в историософии движение в понятиях практически невозможно. В понятиях уже не будешь двигаться, ведь личность не опишешь в понятиях. Характер народа не опишешь в понятиях никаких. Для того, чтобы описать личность человека, нужно, может быть, представить, но это с великим искусством, представить несколько эпизодов из его жизни. В Священном Писании есть вот это. Мы можем представить личность Авраама, она не описана в понятиях. Но эпизоды его жизни дают нам видеть эту личность. То же самое и народ. Ни через какие характеристики народ описать нельзя. И вот в первом уроке по историософии Писание сразу дает нам как бы настройку нашему зрению. Как возможно смирение неукротимого? Вот как возможно смирение неукротимого? Это можно увидеть только из современности. Потому что об Измаиле у нас почти нет данных. Измаил все время предстает в Писании как страдательная сторона. Эпизодов его жизни просто нет. А вот задание смотреть в историю нам дано. И чем дольше длится исторический процесс, тем проще посмотреть на историю при помощи Писания. Вот мы и посмотрим. Историософии, как самой тонкой богословской дисциплине, предшествует учение о спасении. А в учении о спасении нам дано знание о двух путях погибели. Вот есть только два основательных пути погибели. Как они называются? Первый называется Каин, второй называется Вавилон. Вот. Так вот, Измаилу, працу арабских племен, по духу его, как он обозначил в Священном Писании, психологии ноль. Понимаете? Никакой. Вот так обозначен дух его в Священном Писании, что Измаилу дана защита от Каина и от Вавилона. Смирение Измаила – это охрана от духа Каина. А теперь представим себе, как строится Вавилон. Какое место в этой цивилизации может иметь тот, кто по духу дикий осел? Он даже не уместится там. Понимаете? То есть, поскольку он имеет кротость, а он имеет ее, говорит Писание. Вот мы ее не видим. Мы можем, кстати, видеть арабов, если общались, что они такие активные, шумные, предприимчивые, много врут. Вот это самое. Такие вот они, такие агрессивные они. Вот не верьте этому. Потому что в их имени заключено в какое-то такое глубокое смирение для глаза, незаметное, что они никогда не подчинятся духу Каина. Вот как русским людям, вот что-то дано такое, понимаете? Что мы, ну мы хотим строить Вавилон, ну мы хотим. Мы бы вот, ну что ж такое? Не получается у нас, понимаете? Вот и у арабов вот такое. Вот нас настроили, ведь, боже мой, нефть у них хлещет из-под земли. Чего они там построили? Какую ерунду, какие дворцы какие-то. Знаете, что это такое? То есть поскольку Измаилу дано смирение, только внутреннее, невидимое глазу, он не примет дух Каина. А поскольку он по духу дикий осел, и у него нет интервала внутри, чтобы взять и обратиться, и начать реально биться. И он никого не будет бояться. Такой человек в Вавилоне не уместится. То есть, если в имени Измаил заключается идея о том, что потомки Авраама по этой линии естественно отторгаются от каинитян, будь тот сам Каин или строители Вавилона, то на сегодняшний день измаильтяне, арабы, они сыны Измаила. И вот в этом состоит глубокое основание того, о чем мне один батюшка сказал, но очень сказал он мне даже с легким нажимом, видя, что этот вопрос у меня не решен. А батюшка из Астрахани. И у нас, говорит, там половина на половину. И он говорит так, как ты мне сказал, он передал. С ними нужно жить. О. Не надо их обращать в свою веру. О. Потому что, говорит, религии у нас... А то, что у них, это иначе надо называть. И вот это я очень понимаю. Если мусульманство – это религия, то христианство – это не религия. А что-то другое. Если христианство – религия, то мусульманство – не религия. А что-то другое. Христианство – это религия таинств. Понимаете? Поскольку мы в таинствах, поскольку мы в церкви. И церковь у нас единая. Понимаете? Огражденные догматами. Там ничего этого нет. Там нет единого церковного учения. Там нет таинств. Там есть вот нечто другое. Вот арабам надо родиться, понимаете, чтобы в это войти. И вот эти вот слова. Вот. Да, и последнее, что он мне сказал, я запомнил. Он говорит, если привлекать их к себе, то только своей жизнью. То есть, если есть желание у тебя из мусульман привлекать в христианство людей, то не словами, не проповедями, не спорами, не противопоставлением мнений. От этого будет только вражда. Она нам совершенно не нужна. Они тоже начнут с нами спорить. Они ребята вот такие. Руки его на всех, и руки всех на него. Понимаете? То есть, если их обращать, привлекать к себе, то только своей жизнью. И последняя тема. Последняя тема. Мне надо выйти навстречу Авраама с Мелхиседеком. Встреча этой нечто предшествовала. Нечто предшествовало. Вообще-то, Авраам с войны вернулся и встретился с Мелхиседеком в предместье Иерусалима. И совсем это непростое совпадение, что с войны пришел человек и со священником встретился. Зафиксируйтесь на этом моменте. Много-много станет понятным, если вот прочувствовать этот момент, что человек праведной жизни с войны вернувшийся обретает эту такую необыкновенную встречу. Про пацифизм несколько слов сказать или не стоит? Поскольку это все-таки такая глупость. Или стоит сказать про пацифизм? Ну ладно, скажу про пацифизм, потому что действительно с войны пришел человек. А что, скоро у нас, кстати, юбилей. Что ж, война, не надо ее забывать. Вот, христианство базируется на том, что Ветхий Завет и Новый Завет составляют единство. А связь Ветхого Завета и Нового Завета в том, что Бог Сын от Отца Бога. Вот все просто. И в первом послании апостола Иоанна говорится, кто отвергает, что Иисус есть Христос, это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Вот противопоставить Ветхий Завет новому, это вообще идея антихристова. И противопоставить проще всего один завет другому по одному из формальных признаков. То есть можно придать заповеди Ветхого Завета «не убий» универсальный характер и приписать новозаветной религии либеральное, свойство либеральной идеологии, пацифизм. То есть всякая война объявляется злом, до бессмыслицы повторяются слова «любовь», «мир», и выставляется лозунг, что христиане именно в силу религиозных убеждений не должны воевать вообще. Если поставить вопрос о том, какое место война занимает в религиозной жизни, и что есть война как духовное явление, то отправной точкой будет то, что называется вражда. Вражду положу между тобой и между женой, помните? Между семенем твоим, между семенем ее. Но вражда, которой сказал Бог змею, это не война. Ни в коем случае. Это вражда духовная, она не прекращается ни на миг. В ней нет места насилию. Это борьба на уровне помыслов против козней и методов, или методиев, как говорит апостол Павел, против методиев дьявола. Так вот, пацифизм начинается как отрицание вражды духовной. Он выражается лозунгами «миру мир», «мир любой ценой» и «человек высшая ценность». А затем пацифизм формируется как часть антихристианской идеологии. Чтобы пацифизм работал, нужно христианство мыслить отдельно от церкви. А церковь нужно мыслить вне обязательного отношения к земле. Вот уяснение, что есть церковь на земле, и что есть земля для церкви? Что есть земля для церкви? Дает понимание, почему война может быть священной, а воины полнят соном мучеников. На каком этапе жизненного пути Авраама постигла его эта страшная неизбежность ополчиться и вступить в бой? Значит, что предшествовало вот этому событию, война? Ну, первое. Семья Авраама стала церковь. Говорили? Говорили. Значит, в Аврааме произошло самочувствие церкви. Он познал, что такое спасение. Спасение от церкви. Второе. Явившись в мир, церковь должна освоить какие-то реальности, важнейшие жизненные ценности. Церковь имеет свойство распространять свою освящающую силу на какие-то предметы распространять, а на какие-то нет. То есть церковь распространяет свою освящающую силу. Вот. Нечто вдруг, вот сейчас это называется воцерковить. В широком смысле слова, какие-то реальности жизни вдруг становятся воцерковленными. Так вот, какая из реальностей нашей жизни должна стать первой и первенствующей, чтобы церковь имела о ней неусыпное попечение? чтобы церковь ее освоила, признала своей и сама стала для нее родной. Это что? Вот, это совершенно, это земля. Земля – это нравственный спутник человека. На земле видно все, что мы творим. Земля – символ невинного страдания. И земля – это обязательно церковное достояние. То есть, прежде чем осваивать землю, нужно устроиться как церковь. И вот земля содержит церковь внутри себя. И земля охраняет своими внешними границами церковь. И вот для церкви земля родная. В нее церковь может пустить корни, вот, чтобы иметь время вырасти и дать плод. То есть церковь может быть гонимой и странствующей. Никогда церковь не будет экстерриториальным образованием. Вот, Вселенская церковь, она состоит из поместных церквей, местных, грубо говоря. Так вот, церковь, земля, которую несет в себе церковь, ее нельзя завоевать. Еще интересная мысль. Вот ее по-своему знали китайцы. Но совершенно иначе они это видели, потому что понятия церкви у них не было. У них была мистика, мистика земли и страны. Очень сильная была у них мистика этого дела. И они совсем другого конца подошли. Но они, вот Джон заговорил, страна – это не такой сосуд, который можно схватить. То есть земля, в которой есть церковь, ее нельзя завоевать. Вот, она Богом дается. И тогда она называется библейским словом наследие. Это то, что отец передает сыну. То, что Бог дает своим людям. А вот чтобы наследовать землю, наследовать, понимаете? Получить наследство, не завоевать, не взять силы, не купить, не выменять. А получить наследие от отцов. И от Отца Небесного, нужно какое-то испытание обязательно пройти. Это испытание называется испытание богатством. Вот. Было много богатства у Авраама и у Лота, и не помещала земля, и начали спорить пастухи. И у Авраама было что? Значит, он по старшинству, Авраам мог взять себе лучшую часть. Он мог поделить землю поровну. Он мог, наконец, землю разделить по жребию, кому что достанется. Авраам предложил Лоту взять то, что ему захочется. То есть Авраам проявил необыкновенную или сверхъестества кротость. И вот как только кротость Авраама явилась на деле, после того, как Лот отделился, Господь сразу дает Аврааму обетование о земле. Бог же сказал Аврааму после того, как Лот отделился от него: «Подними очи твои и вижьте от места, где ты ныне еси, к северу и югу и востоку и морю, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее и семени твоему навек». Авраам не будет владеть землей этой. Он не будет владеть той землей, где родится его потомок, Христос Мессия. А вот потомки Авраама будут наследовать эту землю. И сказано в Ветхом Завете, и мало кто обращает на это внимание, в Псалме сказано: кроткие наследуют землю. Христос только одно слово присоединил. Но это слово касается вечной жизни и спасения. Блаженны, то есть спасены для вечной жизни. Блажен, то есть такое качество. Такое качество. То есть если ты кротость имеешь, то ты имеешь блаженство. Но кроме того, блаженны кротки, ибо они наследуют землю. Об Аврааме, о Моисее, о Давиде сказано, что они были кроткие. Вот кротким Господь обещал не землю и не владение землей. Вот, Авраам, Моисей, Давид, сыны Божии, они наследуют землю, как сын наследует отцу. Авраам вообще не владел, получил обетование. Моисей тоже не владел, даже не вошел в землю обетования, привел к ней еврейский народ. И только царство Давида стало прочно в земле. Но все началось от Авраама. Вот только сейчас мы приблизились к возможности осмысленно поставить вопрос, что такое война в жизни верующего человека. Как только Авраам получил в наследие землю, он должен воевать. Вот духовный закон. Где земля, там война. Даже ты не владеешь ей. Она только обещана в наследии. Но где земля, там война. Вот. Авраам воюет даже не за землю, а он воюет за унаследованное от Бога. Война вдруг станет священной, и это будет засвидетельствовано священником Мелхиседеком. То есть кротостью Авраам вышел на новое поприще истории и политики. Церковный человек должен быть готов к войне. Вот христианин вообще, тот, который считает себя христианином только потому, что Новый Завет – это для него самый умный из всех книг, понимаете, он ничего не поймет. А вот человек, принадлежащий церкви, а церковь всегда имеет место на земле, он это поймет, что церковный человек всегда должен быть готов к войне. Отрицание войны в мире сем – это вредная утопия. Это антицерковное, это антихристианское учение, это часть либеральной идеологии. К ней относиться нужно враждебно, в духе, враждебно. Понимать, что это от врага, это учение, пацифизм. Вот. И поэтому, когда наш долг призывает нас к воинственности, нужно помнить опыт отцов, начиная от Авраама. Настоящий воин тот, кто знает кротость. Не прельщается богатством. И бьется за наследованную землю. Родную, священную, еще какую? Божью. Знаете, вот когда человек с таким духом идет на войну, может, что ты убить его можешь, а победить его нет. Знаете, ну, вот во Второй мировой войне, ну, мало было церковных людей, понимаете? Мало, церковных людей было мало. А духом люди были вполне готовы. Это признание немецких офицеров. Они, когда вступили на русскую землю, они впервые сражались с людьми, которые готовы умирать. А до этого они всю Европу завоевали. Так или иначе. И никто не был готов умирать. А вот здесь были готовы почему-то. То есть настоящий воин тот, кто знает кротость, не прельщается богатством и бьется за наследованную землю, родную и Божью. Верно также обратное. Кто прельщается богатством, тот бьется за собственность, тот кротости не знает. В наследии Божьем он не участник, он родины не имеет. Вот. И за счет родной земли он готов попользоваться, то есть продавать ее и предавать. То есть вот здесь два вектора совершенно четко в отношении к земле. Ну вот с таким примерно чувством, как мы вспоминаем Авраама, нужно в современной России встречать претензии западных держав разделить ресурсы планеты, интернационализировать. Их выставляется даже суждение, по-моему, со стороны, первый, кто высказал, это наши всегдашние геополитические противники, это Англия. Вот что, несправедливо одной стране, а именно нашей, вот, владеть таким объемом полезных ископаемых. Вот никаких разговоров о справедливости на эту тему быть не может. За унаследованное война, все. Это, несомненно, другое важно. Если мы сыны Божии, мы наследуем Отцу, но в каждом поколении. То есть мы воспитывать должны своих детей, что они наследники. Сами мы должны быть наследники. И своих детей мы в это наследство должны ввести. Если мы не сыны Божии, от кого мы будем наследовать? Вера дается вместе с обетованием, с обещанием. Но если утрачена вера, то обещанное некому принять. Нет вечного наследия. В том смысле, что наследие не зависит от личных качеств наследника. То есть, духовная традиция переживается каждым поколением заново. Иначе она отмирает. Нет навечно унаследованной земли. Пример Израиля. Это самый яркий пример. Так вот все просто. Отступили от Бога. И люди, вот вам Вавилонский плен. Да нет, все гораздо глубже. Что Господь, он что, он щитовод, что ли? Что он вот тебе за грехи, он тебе, так сказать, воздаст какое-то наказание. Некому наследовать Божью землю. Все. И ты ее лишаешься. То есть в каждом поколении должны быть наследники. Они называются, знаете как? Называются соль земли. Вот если соль земли теряет силу, то не просто она оказывается ни на что негодной, а она выбрасывается куда? Вон куда? Куда выбрасывается? На землю, где будут ее топтать всякие. Кто? Бывает, например, там овцы, козы, да? Скоты, люди. Кто ее будут? Кто будут топтать эту землю? Все люди. На попрание людям выбрасывается эта соль. То есть земля станет проходная для чужих. Если не будет в России церковности, рано или поздно не будет русской земли. Я думаю, можно повторить. Мне даже самому понравилось. То есть, если не будет в России церковности, то рано или поздно не будет русской земли. И обратный пример. Вот сейчас предпринимаются действия по ослаблению армии. Что это такое? Унижение военнослужащих, бездомность офицерства. Уничтожение нахимовских и суворовских училищ. Сейчас министр обороны подписал приказ, когда впервые за 65 лет не принимают участие в параде нахимовские и суворовские учащиеся. Представляете, что это такое для ребенка, что это такое не принять участие в параде? Какой-то абсолютно антипедагогический шаг. К чему это ведет? Это просто шаг к тому, чтобы упразднить суворовские и нахимовские училища в том виде, в каком они существуют. И есть человек, который поставил свою подпись под этим приказом. Понимаете? Ну, раньше было понятие о чести, понимаете? Раньше было понятие, что если сверху тебе приказывают, ну, сверху приказали министру обороны, давай, чтобы не было этого, хватит, не нужно нам нахимовских и суворовских училищ. А ты чувствуешь, против совести не могу поступить, ты уходишь в отставку. Ну, уйди в отставку, никто тебя сейчас не расстреляет. Нет, ты подписываешь эту бумагу, что не будет парада для нахимовских и суворовских. Понимаете? Вот что это такое сейчас? Как это называется? И вот сидит, понимаете, генерал, говорит, я сам суворовец. Это преступление. Я думаю, бедный, преступление. Ты найди нужное слово, найди. Какое преступление? Это преступление против народа и против церковности. И называется это преступление. Тот, кто это сделал, называется нормальное это слово, нормальное, реабилитировать его пора, враг народа. Вот человек, который поставил подпись под уничтожением суворовских и нахимовских училищ, который элиту уже готов уничтожить нашу офицерскую, это враг народа. Так вот, значит, земля, церковь связана с землей. А там, где земля, там война. И вот, и кроткий Авраам мгновенно превращается в воинственного полководца. Не буду рассказывать всех обстоятельств. Ну, короче говоря, представляете, где Иордан, где Сирия. Сирия на севере, Иордан, Палестина слева. Значит, четыре царя вместе с Кедорлаомером из Сирии идут по западному берегу. Нет, по восточному берегу Иордана нигде ни Иордан не переходит. Значит, это самое море, ныне Мертвое море, обходит кругом, всех бьют, захватили Лота и ушли опять в Сирию. Победный круг сделали. Взяли же и Лота, сына брата Авраама. Посмотрите, вот исторический документ. Взяли же и Лота, сына брата Авраама. Услышал же Авраам, что пленен Лот, брат его. То есть, когда описываются исторические события, то Лот – сын брата, племянник. А когда описывается суть события, то кто Лот Аврааму? Брат, потому что они в церкви. Вот, в церкви они братья. Услышав же Авраам, что пленен Лот, брат его, сосчитал воспитанников своих, рожденных в доме его, 318, и погнался вслед их неприятелей до Дана. Сосчитал, это очень хороший перевод на греческий, очень трудного глагола еврейского. Опустошать, извлекать, ну, скажем так, извлекать меч из ножен. То есть Авраам как бы извлек из общей массы своих домочадцев, ну, как извлекают меч, боеспособную малую часть. То есть он их было, конечно, у них было много домочадцев. Вот он из этого множества, он вычислил 318, и этого ему было достаточно. Гедеон возьмет 300. Вот, одержит победу. Гедеон специально взял маленький отряд, чтобы не сказать, моя рука спасла меня. Ну и гнался он от Хеврона до Дана, с юга до севера. Дан будет обозначать крайний северный пункт Израиля. То есть это был марш-бросок в 200 священника Мелхиседека. Вот еще раз текст. Мелхиседек благословил Авраама и сказал, благословен Авраам, Богом Всевышним, который стяжал небо и землю. И благословен, говорит Мелхиседек, потому что Аврааму не по силам и не по чину. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих под руки тебе. Вот вам пацифисты. Вот послушайте, что говорит Господь. Благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих под руки тебе. То есть Мелхиседек произносит слова благословения Богу, который дал победу Аврааму. Это, конечно, свидетельство, что военный поход Авраама был событием церковной истории, то есть священной войной. И опять Авраам находится в затруднительном положении. Затруднительное положение, которое приносит с собой благодать. Вот когда благодать приходит, человек оказывается в затруднительном положении, в благодатном присутствии. Что сказать? Все лишнее. То есть, когда благодать все собой покрывает и наполняет, слова могут только повредить. Человек иногда говорить даже не может. Однако человек не может не действовать в присутствии благодати. Еще раз говорю, вера, церковность, присутствие Божьей силы – это все для человека действия. Это все для человека события. Наш Бог воплотился, поэтому наша вера, наша церковность, наше ощущение благодатного присутствия всегда воплощается в деле. Человек не может не действовать. Он непреодолимо должен сделать нечто в ответ. Вот это мы часто видим. Все стоят, все нормальные. Вдруг раз, рядом кто-то упал на колени в храме. Вот ты стоишь спокойно, а этот лежит. Да? Или ты стоишь спокойно, а этот плачет. Вот тебя не коснулось. Служба одна. А его коснулось. Вот. Человек, когда душа чует благодать, говорить не хочет. И не сделать что-то не может. Так вот, получив от Мелхиседека благословение и выслушав, что Бог благословен, Авраам не построил жертвенника, не принес жертв и не сказал никаких слов. А что произошло? И дал Авраам ему десятину от всего. Вышел из положения. Понимаете? Говорить ничего, все, бессмысленно говорить. Сделать, что ты можешь сделать? Вот дал, взял Авраам, дал десятину от всего. То есть, это понимать, десятина, вот это вот, которую дал Авраам, это как слезы из души. Вот что ты можешь дать Богу? То, что он примет, потому что это идет от твоего сердца. Вот что такое десятина. Это не формальность и не налог на содержание священников и храма. Десятина – это благодарность человека Богу. Вот ее первичный смысл. Когда слов нет, жертв нет. Слов нет и жертв нет. То есть первая десятина – это была творчество веры. И принес ее Авраам из того, что досталось ему от войны. и Мелхиседек, образ Христа, ее принял. Вот, ну, апостол Павел, это я не буду вам это здесь излагать, это в послании к евреям, в 7 главе. Все это вы прочитаете. Здесь, что говорит апостол Павел? Почему загадочно вот это вот появление Мелхиседека? Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, пребывает священником навсегда. То есть священство Мелхиседека не основано ни на каком толдоте. Священник является здесь без генеалогии буквально, а генеалогетос. Этим Мелхиседек отличается от священников-левитов. Вот для того, чтобы нейтрализовать этот мощный образ, что Мелхиседек – это образ Христа, значит, была сделана в Библии, вероятно, было сделано изменение чисел, изменение хронологии. Получалось таким образом, что Авраам, Мелхиседек – это Сим, сын Ноя. То есть таким образом были, значит, даты генеалогии подправлены, что иудейская традиция, что Мелхиседек – это просто праотец Сим под другим именем. Так вот, священство Мелхиседека не основано ни на каком толдоте. Для того, чтобы быть священником, необходимо священническое родословие. У Христа такой не было. Христос причастен иному колену, Иудину, сыну Иакова, из которого никто не приступал к священнику, к жертвеннику. Вот. То есть в Новом Завете произошла, пишет апостол Павел, перемена священства. И единственным первосвященником стал Христос. Вот. И теперь нужно сопоставить, что в одном событии явилась десятина, это образ закона, также хлеб и вино, образ новозаветной жертвы. Смотрите, событие одно, десятина, образ закона, так? Успеваете? Я сейчас закончу. Успеваете? Десятина, образ закона. Хлеб и вино, это образ новозаветной жертвы. И опять Авраам оказался в перекрестии Ветхого и Нового Завета. Но что сначала хлеб и вино, а потом десятина? Или сначала десятина, а потом хлеб и вино? Сначала хлеб и вино, а потом десятина. Так устроен внутри себя по смыслу Ветхий Завет. Новозаветное первее Ветхозаветного. То есть Авраам вступил в общение с Богочеловеком. Это общение происходит с уяснением смысла на таких отдаленных событий мировой истории, что дух захватывает, потому что к этому времени, как он встретился с Мелхиседеком, Авраам еще не состоит в отношениях никакого завета с Богом. Никакого завета с Богом Авраам еще не заключал. Ничего законного, каким будет обрезание, ему не предписано. А он уже принял из рук Божьих хлеб и вино. И вот мы спрашивали ранее, Писание давало нам такую возможность. Я вопрос этот повторю. Что обещает Бог верующему человеку? Бог верующему человеку обещает весь мир, как историю и самого себя. За эпохи до своего воплощения Сын Божий показал Аврааму себя в священстве Мелхиседека. Позднее он покажет себя в образе ангела, как одного из ангелов Ветхозаветной Троицы, и с ним Авраам будет спорить и торговаться даже, чтобы помиловать грешников Содома. А под конец жизни Господь даст Аврааму обетование и поклянется самим собой. Вот мы живем в историческом времени, где нет постоянства, прежде всего в общении с кем бы то ни было. Вот свойство исторического времени. В нем нет постоянства общения с кем бы то ни было, будь то даже наши близкие люди. А верующий живет иначе. Верующий через провалы во времени имеет общение с тем, в кого он верит. Все. все. Так, вопросы есть? Да, пожалуйста.
По поводу воплощения вот Христа Спасителя, да? Вот что было в Мельхиседеке, если не воплощение? Как это понять? Вот если тот, кто боролся с Иаковом, понятно, что это было только для Иакова. И Троица была для Авраама. А ведь Мельхиседека видели многие другие. Вот как назвать это, если это был Сын Божий в образе Мельхиседека, не воплощение?
А как называет блаженный Феодорит того, кто боролся с Иаковом? Сын Божий и Бог. Вот только так мы можем его назвать. Я не думаю, что царь Содомский, который тут же стоял, уже присутствовал при всех этих событиях, его никто не отгонял специально. Знаете, он тоже наблюдал, что вышел священник, вот, вышел Эль-Эльон какой-то. Ну, каждый народ может сказать, что его Бог высочайший. Вышел какой-то священник Эль-Эльон, у них какие-то личные отношения, они поговорили, разошлись. Давай теперь я поговорю с Авраамом. Это было для Авраама, понимаете? Единственный человек, который понял вообще, что произошло, это был Авраам. Для всех остальных фигуры Мелхиседека это в высшей степени загадка. Филон Александрийский, как бьется, это был замечательный иудей, вот он жил на рубеже веков. Вот, и он как раз он глубоко изучил античную философию, он начал понимать, что какое сокровище, вообще античная, особенно греческая философия, он был верующим, истово верующим в единого Бога, он пытался это как-то синтезировать. Он так любил этого Мелхиседека, он называл его «Логос воплощенный», «Иудей», ну, правда, он не воплощенный, «Логос профорикос». Слово произнесенное, ну, понимаете, слово произнесенное есть слово воплощенное. То есть он называл его логос воплощенный. То есть вот уже мысль религиозная билась вот в эту точку. Она. А это было дано Аврааму. Я думаю, что это был камертон на жизнь ему. Понимаете, когда человек приносит жертву, он волей-неволей все превращает в рутину. Он думает так. Так, пора, праздник жертвы надо приносить. Он думает там о баранах, сколько заплатить за бараны, кому, какому резнику пойти, чтобы все это дело осуществить. Понимаете? Ну, что делать? Ну, вот рутина церковной жизни, она имеет такое свойство. Она отвлекает нас от небесного. Я думаю, что после встречи с Мелхиседеком Авраам очень хорошо понимал, что такое жертва. Жизнь Иакова изменилась, когда он встретился с ангелом и боролся с ним. Ведь почему он остался один на один, Иаков? Да от страха. Он всех вперед послал навстречу брату, который был в это время уже царем, и у которого был отряд верблюдов, который мог за один день покрыть 400 километров. Вот это был брат Иакова. И вот этот вот, этот брат Иакова несется к нему на верблюдах. И он всех отправил вперед к нему, чтобы задобрить этого брата, и он остался один. Он остался один, и с ним происходит это событие. Ну, дальше замечательно, они поцеловались, помирились, мир между ними, все. И брат ему говорит, пойдем вместе со мной. И тут делает мудрейшее решение. Перед нами же совершенно другой человек, Иаков. Он говорит, я пойду по стопе ребенка и скота. То есть у тебя верблюды боевые, ты бежишь быстро, ты царь. Вот ты беги там, куда надо. А я пойду очень медленно. И с тех пор он стал водить церковь. Именно так, как хроменький водит. Помните? Он на каждом шагу он кланялся Богу. Понимаете? С ним вот что значит встретиться. Так. Что произошло с Моисеем, когда Яхва предстал его убить. Вот Мелхиседек. Это первая встреча лицом к лицу. С Сыном Божиим и Богом. Тогда понятно, что жертв не было. И что Авраам молчит. Опять-таки нашел выход из положения. Вместо слез, понимаете, вот, предал десятину, да.
А в чем разница между старым и новым именем, кроме одной буквы?
Именем Авраама? Да. Авраам – отец высоты. Или отец высокий. Имя хорошее. Значит, Авраам – это... Сейчас. Ав... Рахам Хоим. Там вот есть это отец множества народов. Вот так вот. Да, отец множества народов. Отец высоты, отец множества народов. То есть от него множество народов, именно как Христу идущие придут. И причем он новое имя, он, почитайте, при каких обстоятельствах он его получил. Там же очень интересно. Да. Стяжал. Бог. То имя, которое произнес Мелхиседек, и которое Авраам понял, и которое нам надо знать. Вот, к сожалению, оно прошло мимо исследователей, это имя. Оно меня просто потрясло. Это Бог, который стяжал небо и землю. Да, это имя Бога. Бог, который стяжал небо и землю. Это Бог, который родительски приобретает все, что Он творит. Который привлекает к себе все, что Он сотворит. Это Бог-любовь, хотите? Уже понятнее? Но Бог-любовь, понимаете, слово «любовь», вот оно. Все уже девальвировано. А вот который стяжал, вот это да, понятно. Да.
Есть каиниты, которые выстраивают свои отношения к Богу как, так сказать, антагонизм. А есть строители Вавилона, которые, как бы, им Бог не интересен.
Да.
То есть они уклоняются вообще от богочеловеческих отношений, как будто бы. То есть, возможно ли так? Или это просто замаскированное антагонизм?
Нет, они не маскируются. Нет, они не маскируются. Антагонизм. Понимаете, но если бы была маскировка антагонизм, было бы за что ухватиться. Вот он все и дело, ухватиться не за что. Вот человек абсолютно, абсолютно в религиозном смысле тупой. Понимаете, ничего ничего его не затрагивает. Ни события жизни, ни исторические события. Вот, я не знаю, заболеет он все равно не вразумится. Вот человек Вавилон, если вообще говорить, это человек, который любит стройку. Я видел таких людей. Вот для них Ветхий Завет действительно, он им нравится, потому что там есть 10 заповедей. А вот Новый Завет, нет у них подходов к Джизусу, нет. Не понимают они, как это делать. Нерелигиозные люди вообще. Так.